Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников. Своим мнением с нами делится журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте.
Напоминаю.
Извините, вы напоминаете, да, я потом буду продолжать.
Хорошо. Сначала я напомню, что наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8-495-951-0566, написать в WhatsApp или Viber по номеру телефона 8-968-766-3311, а также написать в Телеграме «Радио нижнее подчеркивание Спутник» и посмотреть трансляцию на Рутубе и в группе ВКонтакте. Закончили мы с вами, Анатолий Александрович, на том, что противостояние будет не... Как сказать?
Да.
Противостояние будет всегда, но хотелось бы, конечно, чтобы когда-то оно все-таки завершилось. Но судя по той мысли, которую вы приводите, да, видимо, такого ждать не приходится. Так?
Это навсегда, понимаете? Ну, как я это понимаю. На самом деле, к сожалению, не осталось никакого письменного свидетельства, и даже, наверное, видео и аудио. А если осталось, то, конечно, никто не будет сейчас обнародовать. Но я просто... Я помню, когда это было, это год, наверное, 4-5, когда умер Кеннон. Да, и я помню, что тогда кто-то из конгрессменов, и причем он был не один, он процитировал Кеннона, говоря, что на самом деле русские, я откуда это взял фразу, что говорит, они как были, так и будут нашими цивилизационными противниками или врагами. В каком бы качестве они ни находились. Типа того, что, мол, при царизме или при советах ли и так далее. Ну, слушайте, какая разница, мол, они же все равно... Ну вот, это очень важная оговорка. И обратите внимание, так если вспомнить, если вдуматься, так всегда нас и воспринимали. Дело же не в том, что там, мы, там, скажем, были какой-то период коммунистами. Ну, были мы коммунистами, нас ненавидели. Но перестали мы быть коммунистами, нас стали всего лишь презирать. Стали мы вообще капиталистами. Нас продолжают, так сказать, да, еще и немножечко помощнели, как говорится, стали вставать с колен. Нас опять стали ненавидеть. Слушайте, ну какие вообще, какие еще у кого есть иллюзии? Поэтому никогда нас, конечно, в этот западный мир не пустили бы. Если бы пустили бы, то на правах, так сказать, младшего брата. Если кого-то из наших уважаемых слушателей устраивает право младшего брата, то, ну, мое сочувствие, меня нет. Да и никого не устраивает. Ну, так сказать, ну, это другой вопрос, что на самом деле ведь это не так просто. Взял, ушел, хлопнул дверью и пошел в никуда, как говорится, солнцем палимый. Надо же тоже себе честно сказать, что Запад создал выдающуюся материальную культуру. Это цивилизация великой материальной культуры. От того компьютера, за которым мы, вы и я сидим, да, до песен, которые мы время от времени там слушаем. Впрочем, с песнями не все так однозначно. Вот, это, повторяю, это цивилизация выдающейся материальной культуры. Поэтому, когда вы говорите, помиримся, не помиримся, отношения более-менее нормализуются. Торговать опять будем, потому что торговля — то, на чем стоит этот мир. Это важно, их, так сказать, и сила, и одновременно слабость. Они не могут от этого отказаться. Денежки — это главное. Это их новый бог. Я причем сейчас говорю не с такой, не, знаете, не с менторской интонацией, вот, морализаторской, а просто, так сказать, довольно бесстрастно констатирую, значит, как устроен этот мир. Мне, кстати, вспоминается, помните, вот осенью прошлого года умер Бельмондо, кумир там моих родителей, кумиры моего детства и юности, да и вообще, ну, великий человек, глыбище просто. И я вспоминаю Алена Делона, абсолютно просто серого на этих похоронах, и помню слова, которые он сказал. Я почему-то вспомнил, потому что сегодня вот прошло везде там сообщение о том, что Ален Делон собирается прибегнуть к эвтаназии, закончить эту жизнь, причем с собственной волей, он же в Швейцарии, это там разрешено. Опустим моменты этические, так сказать, религиозные. Вспомним только его слова на похоронах своего товарища и коллеги Бельмондо. Ненавижу эту эпоху, ненавижу этот мир, ненавижу то, куда, так сказать, где мы все с вами оказались, ненавижу. Понимаете, ведь он говорил не о нас, он же-то говорил о них, ненавижу эту эпоху. Ненавижу, до чего мы довели наш мир. Ну вот, понимаете, вот так и живем.
Анатолий Александрович, упомянули вы про деньги уже, и поэтому в этой связи хочется про экономику немножко тоже поговорить. Правительство России предпринимает меры в сложившихся ситуациях, чтобы стабилизировать обстановку. Центробанк, вот тут заявление главы было. Как вообще видите вы ситуацию, если нужно, там потом уже отдельно по конкретным заявлениям, каким-то мерам пройдемся, но вот сейчас пока в целом.
Понимаете, в чем дело? Я не экономист, вот. Мне сложно комментировать. Единственное, я могу, так сказать, по поводу общих принципов, я могу как-то высказаться там и поразмышлять. По поводу конкретных мер и решений, ну, слушайте, тем более я сейчас что-нибудь скажу, и, конечно, мне потом прилетит от всех экономистов страны, причем с разных сторон, с одинаковой силой. Поэтому нет, я не решусь, не люблю рассуждать на вещах, в которых я вообще ничего не смыслю. Так вот, значит, но об общих принципах...
Я должен за вас заступиться отчасти, потому что многие экономисты говорили, что кандидатуру главы ЦБ в данных условиях, в данной ситуации сменят, но, как мы видим, этого не произошло, поэтому, в общем, к ним тоже есть вопросики, Анатолий Александрович, так что не переживайте, мы точно так же вас будем защищать в эфире «Радио Спутник».
Спасибо вам большое. Нет, при желании, вы знаете, с нашим опытом вопросики мы можем каждому найти, так что да, тут это тоже понятно. Я вот про что. Ну, просто каждое решение, ну, все-таки пусть их обсуждают профессионалы, но вот мне сегодня, у нас сегодня там на канале, у нас там зашел разговор, естественно, по поводу Набиуллиной, по поводу там, каких-то встречных концепций, там, скажем, упоминалось имя Глазьева Сергея, которого я безмерно уважаю и очень счастлив, что знаком с ним лично. Так вот, я тогда сказал, и повторю сейчас, мне кажется, важную вещь, которая мне пришла в голову, а именно, значит, могут быть разные там концепции экономического развития, экономического движения и так далее. Но если я правильно понимаю устройство, ну, особенно экономического блока, то дело же не в решении. Если ты один принимаешь какое-то решение и поручаешь кому-то выполнить, это все маниловские прожекты. Потому что по-настоящему с большой буквы вот решение, оно может быть решением только когда у тебя есть настоящий большой и профессиональный коллектив, причем коллектив, который исчисляется там не пятью человеками, твоих там замов, ближайших сподвижников там, и так далее, соидеологов какого-то концепта и так далее. Нет, это тысячи людей, которые являются твоими единомышленниками, потому что ты не каждую их, так сказать, не знаю, транзакцию, не каждое их решение сможешь проконтролировать, но ты должен быть уверен, что они в той же парадигме, в том же, так сказать, в том же направлении думают, мыслят, и когда есть какая-то спорная ситуация, они сделают именно, примут на своем небольшом уровне, среднем, низком, чуть выше среднего и на высоком, они примут примерно те же самые решения, которые ты бы принял на их месте, потому что они твои единомышленники. Так вот, только если есть такая спаянная в этом смысле большущая группа единомышленников, тогда у тебя что-то работает в любом направлении. Я же не говорю, правильно там решает Набиуллина или неправильно решает Набиуллина. Я знаю только одно, что есть такой принцип, любое решение лучше нерешительности. Так же, как любое решение, которое может быть претворено в жизнь, лучше любого решения, самого лучшего, которое не может быть претворено в жизнь, которое останется так навсегда и каким-то, так сказать, прожектом. В этом смысле альтернативы Набиуллиной, как я себе это понимаю, просто нет. Вот насколько я, повторяю, понимаю, может быть, сейчас мне из-за этого все-таки прилетит от экономиста, скажет, а мы, что еще нет. Вот. Но тем не менее, как я себе наивно представляю, альтернативы Набиуллиной с этого ракурса нет. Поэтому, ну, повторяю, про конкретные решения экономические я рассуждать не готов, я просто не знаю.
Ну, а вот...
Впрочем, знаешь, что? Нет, стоп, одно решение я знаю. Вот, я сегодня, я там переводил деньги с одного там счета на другой, так получилось, и посмотрел на... И вдруг у меня, значит, с этого счета снимаются какие-то совершенно адские деньги. Какие-то нереальные. Я подумал, неужели налоговая что-то нашла там какое-то, хотя я очень аккуратно плачу налоги и так далее. Думаю, какой-то бред, что происходит, думаю я. А позвонил в банк. Они говорят, вы знаете, вы, наверное, не обратили внимания, мы сделали рассылку, что с 9 числа у нас там типа за любую транзакцию в пользу физических лиц у нас там такой-то процент. Я говорю, какой? Он говорит, тут такой-то. Я говорю, господи, боже мой, а что с вами произошло? Ты говоришь, может, у вас там какая-то самая, может, эпидемия какая-то? А потом понял, не, не эпидемия. Таким образом, они пытаются не допустить вывода денег. И я это понял, и потому что действительно я в следующий раз примерно 7 раз подумаю, прежде чем переводить, что бы то ни было. Процент довольно чувствительный, он кусается. Вот, поэтому поводу вот я лично, так сказать, освоил азы экономической науки и понял, что имелось в виду. Вот так.
Да, а тот, кто пристально следит за мерами, которые предпринимаются Центробанком, еще и понял, что именно и куда вы переводили. Я, кстати, вспомнил, когда вы сказали про один совет, который есть, я почему-то вспомнил, знаете, из советской классики.
Не-не-не, стоп. Я попросил бы. У меня, значит, давайте официально я сделаю заявление. Никаких офшорных счетов у меня нету и не было никогда в жизни. У меня нет ни одного счета ни в одном иностранном банке, кроме тех, что в России. Я переводил из одного банка, вот нашего, в другой наш банк, с одного счета на другой счет. И вы бы видели, какой там у них процент, вы бы, конечно, присвистнули. Потому что я присвистнул. Вот.
Так вот, про тот единственный совет, который в экономике для себя я в голове держу, и когда мне говорят, что есть единый совет, у меня сразу он всплывает. Храните деньги в сберегательных кассах, если они у вас, конечно, есть. Помните наверняка это. На бытовом уровне, значит, если мы экономистов не будем сейчас оценивать, не будем стремиться к их уровню мысли в том числе, что делать на бытовом уровне? Дефицит гречки, сахара, предметов личной гигиены. Что с этим делать? Вот тут уже есть предложение от глав республик, которые говорят, что нужно на месте карать спекулянтов и восстанавливать старые цены. А вот, ну, если отбросить такую... Ну, хотя, может быть, в данной ситуации и есть место для такой риторики, но, тем не менее, в прагматичном смысле, что нужно делать?
Я не очень представляю, как это карать спекулянтов на месте. Во-первых, на каком месте, во-вторых, как карать. И это что-то меня немножечко пугает. Слушайте, я вообще... Друзья, если вы хотите завести, так сказать, ну, если вы хотите, я не знаю, просто буйство красок, в основном, причем там будет преобладать красный цвет, то давайте такие предложения вбрасывать. Я, конечно, так сказать, хотя и пожил уже, но 17-го года я не помню, 1917 года. Однако генетический ужас перед событиями того времени у меня, так сказать, сохранился. Поэтому я бы никому не рекомендовал, так сказать, ратовать и голосовать за расправу над спекулянтами на месте по закону военного времени. Я бы не рекомендовал никому, так сказать, такими вещами заниматься даже в шутку, потому что это очень опасно и с тяжелыми последствиями. То, что какие-то, значит, гады придерживают, я не знаю, насчет гречки, я сегодня как дурак поехал, ну, не то что специально поехал, по дороге зашел в магазин, купил все, что мне нужно, довольно много, и зачем-то 2 пакета гречки. Ну, сейчас пост, правда, я, так сказать, у меня и так дома 25 пакетов есть. Ну, в общем, я еще 2 купил, потому что думаю, мало ли чего, ну, зачем, вроде же есть. Ну, потому что вот, поэтому гречка есть. Так вот, я понимаю, что какие-то гады придерживают и гречку, и сахар, чтобы потом, когда цены взлетят, чтобы их вывалить. Вот тут за ним, конечно, надо следить, их, конечно, надо строго, так сказать, пресекать подобные мероприятия. Но вот это вот, как вы сказали, расправляться со спекулянтами на месте по закону военного времени.
Это не я
упаси
сказал.
Упаси Господь. Ну, не вы, не вы, вы цитировали, да, конечно, вы цитировали. Конечно.
Вот вы сказали, вы корите себя за 2 пакета гречки, а я на днях сказал, что купил 3 пакета, и мне сказали, почему так мало. Вот до такого доходит. Любопытная информация о том, что ушедшие компании из России могут заместить из 4 стран примерно такой же бизнес. Бразилия, Турция, Индия, Китай. С ними уже ведут переговоры о том, чтобы они заняли место, вот, видимо, всех тех, кто поставил на паузу, как формально это везде звучит, свою деятельность в России компаний. Готовы поменять европейские бренды на, ну, что тут по экзотичной, на бразильские, Антон Александрович?
Ну, знаете, я не могу похвастаться, так сказать, большим стажем питания в ресторанах быстрого, ну, то если вы об этом, во всяких вот этих Макдональдсах, как приятно, кстати, они ушли, теперь можно спокойно совершенно говорить, никто не предъявит за рекламу. Потому что рекламировать их же нету. Ну вот, я не ел в Макдональдс последние лет 20, хотя должен признаться, в той самой легендарной очереди, я, конечно, отстоял. Но мне простительно, я как раз вернулся только с флота, отслужил 3 года, можете представить, приезжаю в Москву, а тут такое творится вообще. Я ушел в 87-м году, просто вернулся в 90-м.
Открытие и, конечно, первого Макдональдса, вы имеете страну. В виду?
Ну да, 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 вот. И отстоял, естественно, значит, патетически заказал себе этот Биг Мак и какую-то там картошку и что-то еще. Вот, съел их, почувствовал себя причастным к так, величайшему творению западной цивилизации и так далее. Но последние 20 лет я там не питался. Тем не менее, я осознаю и, так сказать, необходимость там стрит-фуда и всякого рода быстрого питания, и джанк, простите, фуда, есть такой еще термин. Поэтому, ну, я не могу сравнивать. Поэтому, ну, если попробовать, я, кстати, зашел бы и попробовал, и я не знаю, что такое бразильский стрит-фуд. Даже страшно
я, кстати, тоже поймал себя на мысли, да. Что интересно было бы попробовать. Антон Александрович, прервемся да, на ну, анонс, а потом продолжим.
Простите, да.
Здравствуйте, это Мухин. Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Анатолий Александрович, к спорту хотелось бы перейти с вами, обсудить очень много новостей в этой сфере есть. Вот, в частности, начнем с, опять же, высказывания Владимира Путина. Верхом цинизма он назвал отстранение паралимпийских сборных России и Белоруссии от паралимпийских игр в Пекине. Но и помимо этого, есть и новости из спортивного арбитража, который отказал Российскому футбольному союзу в просьбе о приостановке действия запрета. Есть и сообщение о том, что отмена международных соревнований на территории России позволила сэкономить около 8 миллиардов, которые будут потрачены на развитие спорта. Как поживает спорт? Увлекаетесь ли вы? Следите ли? И как считаете, что будет? Будет за кого поболеть?
Значит, да, поболеть всегда будет за кого. Нет, я к спорту хорошо отношусь, люблю его, потому и сам занимаюсь, собственно. Вот. Конечно, что там лукавить? И говорить, конечно, было прикольно там, и важно болеть за наших на международных турнирах и так далее. Но то, что сделали они с нашей паралимпийской сборной, особенно с паралимпийской, вообще с нашими спортсменами, со спортом, это самое настоящее, вы уж простите меня за резкость, это самое настоящее скотство и подлость. Эти-то люди. Ведь вспомните, какие там всякого рода лозунги произносятся. Совершенно справедливые лозунги, да? Мы же понимаем, что такое паралимпиада. Паралимпиада же не просто, когда там люди, там, не знаю, инвалиды, сейчас, наверное, неправильно так называть, но неохота искать никаких там синонимов, потому что понятно, что я их уважаю со самой высшей степенью уважения. Я отношусь к ним с восхищением и восторгом к этим людям. Так вот, это не только соревнования вот, инвалидов, нет. Это еще и такой мощнейший для тысячи, сотен тысяч людей по всему миру, такой мощнейший, не знаю, пример того, как люди не сдаются, того, как люди чего-то достигают, чего они могут вообще. И поэтому это же самое, это очень важно, это самое главное. И понимаете, когда этим людям запрещают выступать на основании того, что руководство их страны там не, с их точки зрения сделало не тот вообще не то решение приняло, а причем это вообще политика, алло. Ну вы же все время говорите нам, что не вы, Данил, а это самое, всякого рода руководство спорта международного. Вы же нам все время говорите, что значит, спорт не политики и так далее. Так, оказывается, не вне политики. Так и скажите нам тогда, что, оказывается, спорт и политика тесно переплетены, поэтому, ребят, вы извините, мы будем судить, допускать, организовывать по политическому принципу. Ну скажите вы это уже, конечно, всем это и так очевидно. Поэтому, повторяю, это самая большая подлость, самое большое скотство, какое эти ребята себе позволили. Теперь дальше. И спорт идет дальше, но можно потянуть за эту ниточку и вернуться к самому началу нашей беседы. Ведь вот этот кризис, то, что происходит, чем он еще чудовищен и чем он еще важен? Тем, что на самом деле все то, что казалось незыблемым, то, что казалось фундаментальным, есть про ценности, они посыпались, они, оказывается, гроша ломаного не стоят. Оказывается, нет никакой на свете свободы слова, хотя Запад нам же ее презентовал как свою главную ценность. Нету на свете свободы слова. Оказывается, мы это поняли еще во время выборов Трампа. Но, так сказать, самые это проницательные и до этого догадывались. Тут стало все очевидно, что, оказывается, пресса в Штатах, например, она партийна строго. Ну, надо же, подумали мы, а как же, да бог с ним. А сейчас вдруг выяснилось, что она даже хуже того. Она заряжена, я не знаю, откуда там идут звонки или не звонки, или это каким-то образом достигается неким общественным или там медийным консенсусом. Они топят. И, значит, давят, гнобят и унижают по этническому признаку, значит, конкретно русских. Но если кто-то посмеет сказать, там, открыть свой ротик, что-то пискнуть, то его просто выпиливают. Если Бритни Спирс, вчера Бритни Спирс написала пост, и «Алло, ребят», написала она совершенно логично, а где вы были все те годы, когда, оказывается, видно, кто-то ей сказал, или она прочитала, когда, оказывается, киевские власти бомбили собственные регионы. Где вы были это время? Все это время? Почему вы не ужасались и не писали письма и не вставали там, не знаю, в живые цепи и так далее? Что с ней сделали? Правда, она успела получить 450 тысяч лайков, ее забанили сразу. А тут мужик в Фейсбуке, который, значит, написал, посмотрите, какой ужас, и разместил фотографии Белграда. Все стали писать, да-да, ужас. Говорит, Белград вообще, 99-й год. Что с ним сделали? Ее просто тупо забанили. Забанили. И так одной, значит, ценностью фундаментальной меньше. Нет никакой свободы слова. Дальше идем. Оказывается, ненавидеть по этническому признаку, не спрашивая человека, там, увольнять, там, а вы как относитесь к этому решению Путина? Ну, хоть бы спросили для приличия. Не. Если ты русский, ну, в расширительном смысле, как Гергиев, он же ни слова не сказал, его просто взяли и выгнали, просто за то, что он русский. Если не трепка русская, ни слова не сказать не успела, за, она, против, она же русская, значит, виновата. Выгнали нафиг. Еще одной фундаментальной ценностью меньше. Это все подлость и скотство. И те, кто думает, что это не так, это, повторяю, это либо кретины, вот прям не жалко их, либо циники и лицемеры. Ну вот, примерно так.
Возвратимся к... Ну, мне кажется, есть вот в этом таком... мрачном, скажем так, спортивном запрещении во всем, есть позитивная тема. Это вот 8 миллиардов денег, которые потрачены на развитие спорта, будут, как заявляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как вы считаете, можно ли вот с помощью этих денег, я не знаю, задел на будущее, что ли, может быть, какой-то? Может, это будет детский спорт, может, детям нужно? Я просто не могу соотнести, вы понимаете, в чем проблема? 8 миллиардов для спорта — это много или мало? Я не знаю, сколько стоит построить стадион, сколько стоит построить площадку. Это много или мало?
Вы знаете, я не знаю, много это или мало, я тоже ведь не очень часто строил стадионы в своей жизни, но...
Я никогда вообще...
Давайте мы с вами... Вот. На самом деле, я строил, но вот здесь у себя на даче, и то не стадион, а турник, причем один. Ну, неважно, я, собственно, предлагаю нам с вами на такой формуле остановиться. Вы знаете, 8 миллиардов гораздо лучше, чем 0. Чем отсутствовать 8 миллиардов? То есть теперь, значит, ну, понятно, если декларация совпадет с реальными действиями, то, значит, на нашу реальную, так сказать, широкого доступа спорт, физкультуру, как угодно, будет на 8 миллиардов больше, чем могло бы быть. Ну и слава богу. Вот у меня такая примерно формула.
Тут, кстати, в комментах спрашивают по поводу РПЛ. Расширение или сокращение? Как вы считаете, что адекватнее в нынешних условиях и почему?
Да нет, давайте оставим. Хотя нет, можно было бы на одну расширить. Я за «Спартак» вообще болею. Вот, но вот легендарный московский клуб «Торпедо», который куда-то делся, я даже не помню, где он сейчас, в ФНЛ, что ли, играет, а может, еще где-то ниже, не знаю. Я бы вернул. А так, ну, просто для того, чтобы вся компания была в сборе, и московская, вот, и «Спартак», и «Динамо», и «ЦСКА», и «Локомотив», и «Торпедо». Вот заживем. А так, да нет, я бы ничего так принципиально не менял, тем более, что сейчас лучше, мне кажется, ну, какое-то время выждать, потому что вы слышали же сегодняшнее заявление Госдепа, это уже такое, они уже стали сдавать назад все на довольно хорошей скорости. Типа, как только, значит, вы закончите спецоперацию, санкции будут отменены, вы даже не сомневаетесь и так далее. Это, конечно, типичное отступление, типичная, так сказать, попытка хоть как-то, так сказать, договориться всем. Ну, то есть уже понятно, что потепление неизбежно. условное потепление, мы с вами об этом говорили, но оно неизбежно. Поэтому я бы подождал, выждал, не стал бы делать резких движений.
Кстати, а вот интересно, в связи с этим у меня такой вопрос. А способны ли мы, в смысле мы, Россия, страна, создавать масштабные альтернативные соревнования?
Уверен, что да. Но чтобы создать, как вы помните, мы с вами про экономику говорили, чтобы создать альтернативное масштабное соревнование, мало просто сделать, там, не знаю, церемонию открытия и закрытия этого масштабного соревнования, хотя это мы делаем, вот тут я отвечаю за каждую букву этого слова, гениально. Вспомнить церемонию открытия и закрытия сочинских игр, я думаю, никто близко никогда уже, ну просто это невозможно перебить, возможно только приблизиться, это фантастика, это космос вообще. В этом смысле нам, конечно, так сказать, ну мало равно. Церемонию открытия и закрытия умеем делать, атмосферку идеально. Вспомнить чемпионат мира 2018 года, я до сих пор под впечатлением, хотя уж сколько прошло, казалось, что это, кажется, это в прошлой жизни было. А вот чтобы создать соревнования, нужно создать же ведь и спортсменов, соревнующихся, собственно, надо создать.
У меня, такой, виды, у меня здесь такой большое план. Дело. Сейчас 8 миллиардов инвестируем в детский спорт и в развитие спорта в принципе, а потом создаем масштабное альтернативное соревнование. Вот такой вот план. Анатолий Александрович, спасибо вам большое. Журналист, да. Ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев был в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».